высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач, посвященный Божественной Литургии, где моим собеседником является протоиерей Андрей Спиридонов. В прошлый раз разговор шел о том, как вообще могло возникнуть такое понятие, как «брат Господень», потому что говорили мы о святом апостоле Иакове, которого так и называют. Казалось бы, это логическое противоречие. У Господа не может быть братьев во плоти. И вот разговор на эту тему продолжится и сегодня.
Я тут еще тоже вот немаловажную вещь скажу, которую подчеркивают многие историки, в частности, профессор Лебедев, автор вот этого исследования «Братья Господни». Вообще, родство в Израиле с древности, с патриархальных еще времен, там двоюродные или братья какие, вот, они, собственно говоря, прямо назывались братьями. Даже часто не проводилось какой-то вот существенной вот разницы, особенно применительно к тем или иным обстоятельствам, между прямыми братьями, в собственном смысле, и, допустим, двоюродными. Особенно если люди действительно жили тесно, в неком родстве, в единстве определенном, преодолевали какие-то вместе житейские сложности, невзгоды, имели общую веру, вот, единобожие, были причастны и к совместному участию там, в храмовых жертвоприношениях тоже, молились вместе, вообще выживали вместе, то вот это вот родство внутреннее, внутри так отделенного от языческого мира Израиля, оно порой остро ощущалось. Это мы можем найти в ветхозаветных книгах, когда там прямо сестрой или братом может вот, именоваться тот или та, который является или двоюродным там, или еще даже, может, какой-то отдаленной степени родства. То есть в Израиле это было вполне нормально и переживалось вполне как вот прямое какое-то близкое родство, даже если это были двоюродные, допустим, братья или сестры. Поэтому вот слово употребление там вот, «брат Господень», применительно к апостолу Иакову, оно по тем временам внутри Израиля и внутри вот Первой Иерусалимской церкви оно было вполне, как говорится, уместно и естественно.
Благодарю вас, отец Андрей, с этим вопросом более-менее понятно. Но известно, что семьи в старину до середины 20 века в цивилизованном мире были довольно большие, тем более они были большие в довольно патриархальном обществе 2000 лет назад. И, как представляется, у Богородицы должны были быть братья или сестры, об этом ничего не известно.
Нет, о прямых братьях и сестрах неизвестно. Собственно говоря, ведь предание же сохранилось, что Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, они же сподобились от рождения своей дочери уже в преклонных летах, и предание больше не сохраняет сведения о том, что у них были дети, и, скорее всего, в общем, видимо, она была единственным ребенком вот, в семье своих родителей. К тому же была отдана с малых лет уже вот, воспитываться при храме.
Ну что же, в этом, наверное, есть какой-то очень высокий, важный, чистый смысл. И еще один вопрос. Слышали ли вы что-нибудь, что в конце 2012 года Папа Римский сообщил о каких-то новых известных ему сведениях о биографии Иисуса Христа, о том, что возраст Иисуса совсем не таков был, как его описывают евангелисты, и Рождество празднуется совсем не тогда, как известно Папе Римскому?
На самом деле, дата Рождества, она уже давно оспаривается. Там просто диапазон вот смещение возможной даты Рождества, он там колеблется, ну, от 4 до 6 лет, где-то так вот, до 6 лет может быть смещен в сторону, как говорится, ну, большей, что ли, древности. Но это, на самом деле, дата Рождества, она была рассчитана достаточно приблизительно неким еще монахом Дионисием, да, малым, вот, в свое время, и, ну, просто исторической наукой современной, да, это там, в общем, согласно тех или иных астрономических исследований, согласно датировке вот, царствования тех или иных персонажей исторических того времени, ну, она, да, вот так вот, может быть, оспариваема несколько дискуссионно, но на самом деле это не имеет какого-то решающего значения. Да потом даже и вот эти новые, как говорится, версии, гипотезы, они тоже являются гипотезами. А так, собственно говоря, у евангелистов говорится, что Христос, когда вышел на проповеди, он был около 30 лет. Это свидетельство самих апостолов. Поэтому, ну что, куда там, так сказать, еще как он там? Ну, может, чуть старше 30 лет. До 30 лет он, собственно говоря, и не мог выходить на проповедь по одной простой причине, что в Израиле, так сказать, мужчина до 30 лет, он не воспринимался всерьез, как возможно, ну, как тот, кто может учить чему-либо. Его просто никто не стал бы слушать, если бы он был, ну, младше 30 лет.
Я не знал об этом, это интересное сведение. А у нас учительница в 21 год, да, которая говорит «не ложьте польте на парты», уже вовсю преподает.
А по радио кто у нас порой выступает, светских там? Да послушаешь, я не знаю, называть, не называть. В плане таком вот явно нравственно духовно-мировоззренческом иногда ведущие такое вещают, так сказать, такому учат. Да, так и думаешь, ну, кто ты такой или кто ты такая, чтобы вообще в таких вот предметах сметь какое-то свое суждение иметь, да еще распространять его на тысячи и тысячи там умов. Тем не менее, да, таких парадоксов, в кавычках, очень много.
Так что мне очень понравилось вот то, что вы сейчас сказали. Действительно, человек должен иметь некоторое жизнью собственное доказанное право хоть чему-то учить, хоть труду, хоть физкультуре. Thank you.
древности вообще было однозначно. Женщина вообще права учить не имела. Не только там в христианской церкви внутри вот, обихода, а вообще за редким исключением там. Ну, сейчас мы как раз-таки живем в эпоху, когда права человека, там, в том числе эмансипация и прочее-прочее, они вот все больше, как говорится, берут верх. И правила так называемой политкорректности и толерантности, они тоже и уже на Западе, там, в протестантских деноминациях уже давно, как говорится, есть и женское священство, и даже кое-где женский там епископат, но это уже, конечно, да, христианская история в этом смысле подошла, видимо, к неким пределам, к некому краю, хотя надо заметить, что ведь, собственно говоря, то, что современная, как говорится, женщина уже давно получила такие серьезные, как говорится, права. Причем мы это говорим не в осуждение, мы просто свидетельствуем, так сказать. Мы не выступаем за какую-то там дискриминацию вот по половому признаку, что называется. Но просто это факты исторические такие. 2000 лет назад была совершенно иная ситуация. То, что, собственно говоря, женщина получает на самом деле постепенно, с веками, достаточно серьезные права наравне с мужчиной. Это, кстати говоря, заслуга христианства. И заслуга именно христианской церкви, в которой, допустим, почитание той же Богородицы, оно, как говорится, нигде больше вот в лице Богородицы нет такого прославления и почитания, в том числе ведь и женщины. Но стоит заметить, обращаясь к Новому Завету, что ведь в Новом Завете, как в Евангелиях, особенно вот Христос уже воскрес, а ведь даже в Евангелиях не говорится о явлении Господа Богородицы. Хотя понятно, что он первый, но из первых, кому он явился ей, он воскресший Господь. Ведь тропарь же, да, ангел есть пасхальный тоже. Ангел вопияши благодатней, да, чистая дева радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе из гроба, ну и так далее. Это же свидетельство о чем? О явлении Богородицы, вот ангела первоначально, видимо, с извещением о воскресении Господа. А потом и сам, конечно, Господь и должен был явиться. Вот. Но об этом же в Евангелии ничего не говорится прямо. Об этом Евангелие умалчивает. А дальше берем книгу «Деяний святых апостолов». О Богородице там мы тоже не находим вот, почти никаких прямых, очень мало там свидетельств. Почему? Ну, потому что в силу присущего ей смирения, она предпочитала оставаться в тени, как говорится, вот апостольской проповеди. представьте себе современную женщину. Вот, была бы она, так сказать, на месте Богородицы. Вот, это, конечно, может быть, даже и как-то говорить не очень уместно вот об этом.
Ну, разные есть современные женщины, есть и очень хорошие.
Ну, типичную, хорошую, вполне активную, так сказать, такую, даже, может быть, и верующую, и старающуюся как Господу послужить. Современную женщину. Ведь весьма была бы большая вероятность, что она бы стала бы тоже проповедовать. Она бы стала бы отталкивать, там, я не знаю, апостола Петра и на передней роли, так сказать, пытаться как-то свое свидетельство преподать. Вам картина-то кажется фантастической? Мне нет, нисколько, вот, к сожалению.
Я понимаю, к чему вы как бы сейчас ведете, отец Андрей.
А к чему? А я не понимаю, может быть, и сам.
Да. Чему я веду? Мне кажется, что действительно для женщины активность, даже жертвенная какая-то вот такая вот активность, в любом случае как-то не очень к лицу.
Ну, не всегда к лицу.
Не всегда к лицу. Поэтому, когда я вижу, скажем, политических деятелей женщин, ну, да, женщин, которые там пробиваются с боями к трибунам, да, особенно это в украинском парламенте одна такая активная женщина себя проявляла до поры до времени.
Которая в тюрьме сейчас, к сожалению.
Да, 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 вот, с боями. Вот, понимаете, вот это как-то женщине, по-моему, не очень пристало. Как-то очень разумно божеское устройство в этом смысле мира, разделение полов.
Ну, бывают исключения, бывают и равноапостольные, да, равноапостольные. Нина, да, равноапостольная Елена, равноапостольная Ольга, наша вот княгиня. То есть в истории засвидетельствован исключительный случай, но все-таки это особый промысел Божий.
Я...
Странно, на самом деле. Иногда так можно подумать, вот, почитав книгу «Деяния святых апостолов», что а почему же так о Пресвятой Богородице-то? Ведь и ничего почти не сказано. Как же так? Она что, она же никуда не исчезла, не удалилась. Да, в предании говорится и применительно к истории там, тех или иных чудотворных икон, что у нее там вроде как и свой жребий был. Ну и потом, главное, что интересно, уже потом, уже в дальнейшей истории христианской, вот благодаря именно почитанию Пресвятой Богородицы, сколько удивительных потом ее явлений, да, Но это уже после окончания земной жизни. Сколько вот чудотворных икон, сколько вообще вот случаев чудесной помощи. И какое вот и в православии, и в Западной Церкви почитание, да, Богородицы и Девы Марии. То есть вот на самом деле мы об этом тоже говорили как-то, вот, что чем вот человек себя вот так вот ведет, ну что ли, смиренней, тем он больше бывает у Господа и прославляем. Вот, кстати, в записках вот Бориса Зайцева об Афоне вот говорится о монашеской жизни, вот о монашеской среде, о монахах афонских, что вот стиль такой вот монашеской жизни, он на самом деле очень скромен именно, он не бросок, и богослужение даже. Я тоже вот обратил внимание, что на самом деле характерно то, что вот нечасто в монастырях, тем более в афонских, услышишь проповедь. Да вообще почти не услышишь. Ну, как у нас принято, да, все-таки вот в такой вот, скажем, приходской жизни, как говорится, вот дар проповедничества, он как-то востребован, да.
Да есть просто великие ораторы. Даже вспомним, прошу прощения, нашего с вами, хорошо нам знакомого, настоятеля храма Благовещения, протоиерея Дмитрия Смирнова. Это ярчайший, помимо того, что проповедник чисто христианский, просто оратор и публицист.
Да, ну вот и можем обратить внимание, что, например, в монастырях, в общем-то, это как-то не принято. Вот я на Афоне, например, пару раз будучи, ни разу не слышал проповеди. Там чтение. Чтение житий, чтение поучений святых отцов, вот, за трапезой. И на богослужении тоже, потому что они уставом церковного богослужения подразумевается присутствие вот чтений или житийных, или поучений, точнее, святых отцов. А вот какой-то такой вот эмоциональный, такой броской, такой вот пламенной, что называется, ярко выраженной проповеди, ну, не присутствует. А это не в стиле, вот, не в стиле жизни вот именно такой вот и богослужебной, и вообще в жизни монашеской. В стиле некая такая вот скромность, такое невыпячивание, умаление себя. Но вот тот же Зайцев, например, замечает, что благодаря этому на самом деле типы вот что ли монахов, образы монахов, личности монахов, они, если присмотреться, наиболее, наоборот, оказываются как-то вдруг ярко проявлены, ярко выражены. Это какие-то именно в хорошем смысле вот в индивидуальном отношении лица и личности очень как-то проявленные, просветившие, просветленные. Кстати говоря, я вот тоже, будучи на Афоне, обратил внимание, что вот в некоторых монастырях можно увидеть там, ну так вот, исподволи, насколько это уместно, конечно, понаблюдав за, так сказать, монашескими лицами, там в трапезной где-то, в каких-то вот там, каком-то небольшом общении таком. Насколько много вот удивительно таких вот ярких каких-то вот там, не броских, но вот все-таки в хорошем смысле, вот и духовно, видимо, ярких, и духовно красивых, и вообще красивых таких лиц, которые, ну, просто видно, как вот личность в человеке вот именно проявлена через его, вот, казалось бы, такое умаление, так сказать, вот, служение. Вот, видимо, и с личностью Пресвятой Богородицы, а мы говоря как вот об апостолах, да, она же среди апостолов, видимо, это тоже очень так вот ее смирение, ее вот такое, казалось бы, умаление, ее нахождение даже в каком-то смысле в тени, сперва в тени своего Сына, Бога-человека Христа, потом, в общем-то, в тени апостолов, ее, можно выразиться, вот эта тень, она не затмила, она, наоборот, как говорится, ее прославила как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, выше всех святых. И, кстати говоря, недаром на иконе Пятидесятницы же изображается Пресвятая Богородица, когда Дух Святой сходит на апостолов, на этой иконе она изображена. Хотя, опять же, в книге «Деяния святых апостолов» прямо не упоминается, что она присутствовала в Сионской горнице.
Но есть какая-то другая правда, о которой вы сейчас сказали, правда духовная, вот, которая кажется такой ясной и такой необходимой. протоиерей Андрей Спиридонов продолжает рассказывать о божественной литургии. И сейчас разговор у нас идет о святых апостолах. И так получилось, что в связи с фигурой святого апостола Иакова, брата Господня, разговор зашел о Пресвятой Богородице. И разговор, кстати, очень интересный, потому что он коснулся, в принципе, образа, скажем так, женщины, какой она должна быть. И вот как мы говорим, что Христос – это Бога-человек и идеальный человек, то есть и идеальный мужчина в своей человеческой ипостаси, то, наверное, Богородицу можно назвать идеальной женщиной. Во всяком случае, в христианских странах ее так и воспринимают, и с нее делают жизнь, между прочим, настоящие выдающиеся женщины. То есть подвиг постоянный, подвиг даже, можно сказать, ежечасный. Я сам знаю множество таких женщин, особенно из крестьянского сословия, но не только, конечно. И вместе с тем это все без какого-то вызова, без какой-то агрессии, без какого-то эпатажа. И меня, вы знаете, отец Андрей очень пугает современный мир, где появились так называемые поэтессы, которые весь свой имидж строят на эпатаже. Чем грязнее, чем пошлее, чем беспощадно циничнее, тем лучше, потому что это будет замечено. На этом стоит шоу-бизнес, что мировой, что российский. На этом стоит и политика. Такие появились существа, очень меня пугающие. Внешне в них еще осталось что-то от женщин, а внутренне вижу я в них что-то демоническое. И, конечно, тот вот образ Пресвятой Богородицы, о котором вы напомнили, здесь некое лекарство для нас всех. И вы знаете, вот пример хотя бы, даже в искусстве. Тема мне очень близкая, да? Возьмем с вами великую подвижницу Ирину Константиновну Архипову. Вот действительно великая певица. Бог дал ей феноменальный голос, равного которому по красоте, поистине божественной, ну, во всяком случае, в записях мне неизвестно, не попадалось. И при этом служение абсолютно самоотверженная по воспитанию новых и новых талантливых певцов. Ирина Константиновна до последних своих преклонных лет занималась вот этим. И при этом какое отсутствие позы, какое отсутствие выпячивания.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.